Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Тецаве, повели. И течет она из последующего духовного камня, который есть Амашиах. Сегодняшний шаббат в иудейской традиции называется Тецаве Захор. И слово Захор с иврита «помни», «вспоминай», «упоминай». И это взято из текста Торы, 25 главы книги Дворим. Там речь идет о том, что сыны Израиля должны истребить память Амалека из Поднебесной. Написано так. «Помни, Захор, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного. Итак, когда привечный всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую привечный всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь». Таким образом, из этого текста становится ясно, что главная суть Амалека в том, что он не боится всесильного. И вот наша недельная глава Тецаве читается в шаббат, который называется Тецаве Захор. И уже здесь мы можем найти для себя урок, о котором мы сегодня будем говорить более подробно, а именно урок о том, как же мы можем истребить память Амалека в нас. И тут же подсказка, через учение, которое Всевышний дает нам в недельной главе Тецаве. Тецаве – Захор. Итак, наш главный вопрос сегодня. Как истребить в нашей душе то, что не боится всесильного? И это как раз то, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через нашу недельную главу Тецаве, поэтому давайте углубимся в текст Торы в нашу недельную главу. Глава Тецаве продолжает тему устроения мешкана. Мешкан от глагола шахан – обитать, то есть тема устроения места для обитания Всевышнего. Эта тема была начата в предыдущей недельной главе Трума. И если сразу раскрыть духовный смысл образов нашей недельной главы через учение Иешуа и апостолов, то можно сказать, что вся наша сегодняшняя недельная глава и глава Трума говорят нам о приготовлении невесты Агнца. Если говорить в духовном контексте, раскрывая образы вот этих недельных глав Трума и Тецаве. И как раз вот мы об этом сегодня говорим, потому что это и есть путь, как изгладить Амалека из Поднебесной в наших душах. Начинается наша недельная глава Тецаве с повеления сынам Израиля приносить елей. Елей, который будет использоваться для возжигания миноры, семисвечника, в мешкане перед завесом. Книга Шмот, 27 глава, 20-21 стих написано. «И повели Тецаве сынам Израилевым, Тецаве повелеть, приказать, заповедать, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время, в скинии собрания, вне завесы, то есть в святилище, а это образ нашей души человеческой, нефеш, а то, что за завесой, это наша нешама, там ковчег, там крышка на ковчеге с крувим, и там раскрывается Всевышний через голос, потому что голос звучит над крышкой меж этих двух крувим. И все это образ человека. Как мы в прошлой недельной главе читали, что весь мешкан, который Всевышний показывает Моше на горе, по сути, это образ самого Моше, как там было написано. «Все, как я показываю тебя». Образ мешкана и всех предметов мешкана. Значит, светильник минора стоит в скине собрания вне завесы, которая перед ковчегом откровения, и будет зажигать его Аарон и сыновья его с вечера до утра, перед лицом Привечного. Ну, с вечера до утра мы понимаем, это время до прихода Машеха в этот мир. Помните, как у Ишаягу написано? В Эдоме спрашивают у сторожей, которые на стенах Иерусалима стоят. Сторож, сторож, сколько ночи? А сторож отвечает: еще ночь, но скоро утро. И если вы настоятельно спрашиваете, то сделайте тшуву и приходите. Так вот, Аарон и его сыновья будут зажигать этот светильник в скинии с вечера до утра перед лицом Привечного. И это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Значит, ТЦВ. От глагола ЦАВ, как я уже говорил, приказывать, повелевать, заповедовать. И вот уже читая эти первые два стиха начала нашей недельной главы, уже здесь следует отметить несколько важных моментов, которые многому могут нас научить. И давайте попробуем посмотреть, что же это за моменты. Ну, первый момент – это вот эта разница в принципах по отношению к строительству мешкана. Если сравнивать главу ТЦВ с недельной главой Трума. Если глава Трума говорит нам о принципе добровольности для тех, кто хочет участвовать в строительстве мешкана, как написано в 25 главе 2 стихе книги Шмот: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение» – Трума. «От всякого человека, у которого будет усердие». И вот в Торе стоит слово «лев» – «сердце». То есть человеческое сердце. И в иврите слово «сердце» включает в себя понятие всего внутреннего человека. Вот на это обратите внимание. Это и разум человека, и воля человека, и мысли человека, и желания человека, и эмоции человека. То есть сердце – это как сердцевина души, то есть квинтэссенция всей души. Так вот, здесь, в главе Трума, во 2 стихе 25 главы книги Шмот, мы видим, что речь идет о том, что приношения, которые потом пойдут на устроение мешкана, то есть обители для Всевышнего, а мы же раскрываем образы и хотим увидеть в них для себя наставления, раскрыть их духовный смысл, то первое, что мы видим, что эти приношения будут приниматься только у тех, которые будут это делать от всего сердца. И в прошлый шаббат, когда мы разбирали эту недельную главу, мы увидели, что суть этих приношений, из которых будет устрояться обитель для Всевышнего в нас, она как раз вот в той новой природе нашей земной составляющей души, нашей нефеш, которая принимает в себя природу Слова Всевышнего. То есть, коротко сказать, имя, сущность Слова Всевышнего. И эту природу, как мы говорили, приносящий обретает именно через умирание для себя, то есть для своего сердца, для своей сущности, для своего имени, ради Слова Всевышнего. Если коротко сказать, то речь идет об уподоблении мыслей души человека мыслям Слова Всевышнего. Помните, мы говорили, что сближение духовных сущностей происходит именно через уподобление мыслей. То есть, когда духовные сущности мыслят одинаково, подобно, то тогда они становятся едины. А если они о чем-то думают по-разному, то они тогда разделяются, разъединяют. Так вот, говоря об уподоблении мыслей нашей души, уподоблению мыслей Слова Всевышнего, Иешуа об этом процессе, который в главе Трума назван как добровольное приношение, он говорит так. Это Матфея 10:39. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот здесь вот весь процесс уподобления мыслей нашей души мыслям Слова Всевышнего, Сына Всевышнего, Амашеха. Апостол Петр об этом же процессе уподобления сказал немножко по-другому. Это 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих. Значит, я подчеркиваю, что мы сейчас говорим о вот этой разнице в принципах. Глава Трума говорит о добровольности. И мы читаем, что вот эти все добровольные приношения, они как раз все пойдут на устроение обители для Всевышнего в человеке. А глава ТЦВ уже говорит не о принципе добровольности, а приказывает. И вот мы сейчас пытаемся понять, почему так. Значит, апостол Петр об этом Процесс уподобления, который, как было уже сказано выше, должен быть добровольным, пишет так, 2 глава, 4-5 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, как живые камни». То есть он краеугольный камень, камень живой, и мы тоже камни. Помните небесный Иерусалим? Это скиния Всевышнего с человеком. И он построен из этих живых камней, которые в конечном итоге все вместе являются телом Амашеха. И все потому, что эти живые камешки уподобились в мыслях своей души вот этому краеугольному камню. Так вот, как это происходит? Уподобление. Апостол Петр говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Вот здесь мы видим, что одновременно мы являемся и вот этим домом духовным, то есть обителю, в которой обитает Всевышний, и при этом служителями в этом доме духовном, священством святым. Для чего? Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашеха. И вот эти вот жертвы, которые мы приносим в нашем внутреннем духовном доме, это как раз и есть свидетельство нашего уподобления мысли нашей души мыслям Слова Всевышнего. Ну и для этого, конечно, надо умирать для мыслей своей души, чтобы принять мысли Слова Всевышнего. А вот апостол Павел об этом же процессе добровольных приношений, как мы увидели, это суть, тема уподобления наших душ мыслям Слова Всевышнего, то есть речь идет об устроении обители внутри нас для Всевышнего. Послание Галатам во 2 главе говорит так, это 19-20 стих. То есть вот уже три места, сейчас я прочитаю это третье место. Все они говорят об одном и том же. Об вот этих добровольных жертвах, которые приносит тот, кто добровольно посвящает свою душу на служение Всевышнему. Для чего? Для того, чтобы в этой душе устроить обитель для Всевышнего. И так исполнится замысел Всевышнего. Всевышний сотворит человека по образу и подобию Сына Своего, и через это устроит себе обитель в мире нижних. Так вот, апостол Павел говорит, как это происходит, о уподоблении. 19 стих, 2 глава послания Галатам. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я сораспялся Амашеху, и уже не я живу, но живет во мне Амашех». То есть, я беру заповеди Всевышнего, смотрю, где во мне моя природа не боится этих заповедей, противится этим заповедям, а это же суть Амалека, не побоялся всесильного. И вот я это все прибиваю на эту стойку казни, которая есть Тора Всевышнего, заповеди Всевышнего, суть Амашех. И в итоге все это Павел называет «я сораспялся Амашеху». Для чего? Для того, чтобы Амашех жил во мне. Уже не я живу, но живет во мне Амашех. Вот так говорит Павел. А дальше он говорит: «А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Всевышнего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». А что здесь Павел хочет сказать? А вот как раз здесь он хочет сказать, что вот все это время, пока я живу во плоти, как раз во мне и будет происходить вот этот процесс сораспятия Амашеху для того, чтобы возрастил полноту возраста Машеха. Помните, он в Филиппийцах говорит: «Я не почитаю себя достигшим, да? Но забывая заднее, простираюсь вперед, чтобы достигнуть этой высшей почести и звания в Машехе Иешуа». Так вот, первый важный момент, который нужно сегодня отметить, так это то, что, разбирая начало нашей недельной главы ТЦВ, мы видим, что в отличие от недельной главы Трума, глава ТЦВ начинается с приказа сынам Израиля. И приказ такой: «Прикажи сынам Израиля приносить елей для миноры, чтобы она горела во всякое время». Но о миноре, о семисвечнике, что она собой представляет, мы подробно уже говорили, поэтому сегодня мы долго на этом останавливаться не будем. И вот если говорить о разнице вот этих принципов, там добровольность, а здесь приказ, ну, есть разные объяснения этого момента. По моему разумению, это можно объяснить так. Если мы добровольно посвящаем свою душу на служение Всевышнему, как это мы читали в главе Трума, а посвящаем свою душу для того, чтобы там устроить обитель для Всевышнего, и это делаем мы с усердием, как бы без всякой оглядки назад, вот умираю для себя ради Всевышнего, то вот с этого момента Всевышний берет на себя отцовскую ответственность за наше воспитание, как отец над своими детьми. Ну, чтобы сделать нас своими сыновьями. И вот поэтому глава ТЦВ начинается уже с обращения к тем, кто добровольно стал на этот путь устроения из себя обители для Всевышнего. И поэтому звучит это обращение в форме приказа. Вот если посмотреть учение Иешуа апостолов, то это тоже можно увидеть в послании Римлянам. Апостол Павел об этом говорит так. Римлянам 6 глава, 16 стих и дальше. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Всевышнему, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То есть, здесь апостол Павел говорит вот как раз об этом важном моменте перехода, а именно о том, с чего начинается вот это строительство мешкана. Мы жили в мире, ходили своими путями, в конце концов пришли к тому, что поняли, что нет смысла в нашей жизни, все, что мы построили, не имеет смысла, все разваливается. И вот в трудное и тесное для нас время мы уже возопили ко Всевышнему и сказали, что Небесный Отец, мы видим, что без Тебя мы ничего не можем. И нет смысла жизни для нас в этом мире без Тебя. Поэтому научи нас правильно жить. И вот в этот момент, посвятив свою душу полностью на служение Всевышнему, мы как раз и стали в этот момент рабами праведности. Павел так говорит. Вы стали рабами праведности. И возникает вопрос. А до каких пор мы будем рабами праведности? Что, всю оставшуюся жизнь? Ответ прост. Нет, не всю оставшуюся жизнь, но до тех пор, пока Сын Всевышнего не начнет жить в нас. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха, об этом Иешуа говорит так. «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Что значит «пребывать в Слове Моем»? Это не просто читать Слово, это не просто размышлять над этим Словом, но жить по этому Слову. Как там дальше, в 14 главе Иоанна, Иешуа будет говорить, то имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Так вот, возвращаемся в 8 главу. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Вот здесь вот начинается рабство праведности. Дальше. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. А вот здесь вот уже путь в свободу. И мы видим, что этот путь через познание истины. А в чем суть познания? Это когда Слово Всевышнего проговаривает в нашу душу, как рема, и становится нашей познанной истиной. Дальше мы будем говорить об этом чуть подробнее, как мудрецы видят этот процесс, а именно как происходит познание. Потому что познание – это и есть суть вот этих одежд праведности, о которых мы будем читать чуть дальше. Мы сейчас говорим о том, как рабы становятся свободными. Ему отвечали, мы семя Авраама и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Иешуа отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете. Смотрите, мы были рабами греха, посвятили свою душу на служение Всевышнему. Так апостол Павел говорит, были рабами греха, теперь стали рабами праведности. Начался наш путь познания истины. И вот на этом пути, безусловно, мы не сразу становимся идеальными. Мы согрешаем. До тех пор, пока мы согрешаем, мы видим, что мы еще не свободны. И вот наступает такой момент, когда вот эта греховная природа в нас, вот те мысли нашей души, которые заставляют нас так поступать, эти мысли нам нравятся, мы как бы не хотим от этого отказываться, а через это постоянно согрешаем. Ну, у каждого свои слабости есть, и вы их знаете. Так вот, пришло время освободиться от этого рабства. Потому что Иешуа говорит, раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. И вот здесь вот как раз наша свобода. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Таким образом, раб праведности становится свободным именно в тот момент, когда Сын Всевышнего начинает жить в нем. Вот в этом суть, если Сын освободит. Это не какое-то внешнее действие, типа того, что вы где-то сидели в темнице, и пришел Сын Всевышнего, открыл дверь и сказал, выходи, освободил, ты свободен. Нет, это по-другому. Это как раз, когда Машиах Иешуа ходил с нами, учил нас, а потом приходит момент, когда он уже внутри нас живет. И уже не мы живем, но Машиах живет во мне. И это как раз суть Сын освободит. Процесс умирания нас для самих себя, о чем Павел говорит. Вот так вот приходит эта свобода. Так вот, когда мы смотрим на повеление Всевышнего сынам Израиля приносить елей, то это именно об этом пути познания Всевышнего, чтобы нам стать истинно свободными. Но об этом елее для светильника, чтобы светильник горел во всякое время, в предыдущие разборы мы уже много об этом говорили. Поэтому я не буду очень долго в это углубляться. Просто скажу коротко. Елей, вот тот елей, которым должен гореть этот светильник, это полнота Духа Машиаха, и это образ Святого Духа в человеке. И это суть Духа Адоная, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и страха Адоная. То есть должны гореть все эти 7 светильников, и для того, чтобы они горели, нужен вот этот елей. Таким образом, вот этот елей – это и есть суть полноты Духа Машиаха, суть Святого Духа. Так вот, для того, чтобы у сынов Израиля был этот елей, которым будут гореть эти светильники, им нужно наполниться премудростью Всевышнего через познание о Машиах. А эта премудрость Всевышнего в видении пророку Захарии в 4 главе показана в образе золота. И там показано Захарии, что это золото течет из двух маслин, суть которых учение о Машиаха через Тору Маше – это одна маслина, и учение о Машиаха через Иешуа и апостолов – это другая маслина. И вот из этих двух маслин течет золото в чашу, которая над этим светильником, а уже из этой чаши, из этого золота, течет вот этот елей, суть Святого Духа. Да? Поэтому Всевышний говорит, что вот именно так будет строиться мой храм. Не воинством и не силой, но духом всесильного живого. Так вот, апостол Павел вот этот Святой Дух, полноту Духа Машиаха, и называет Духом Сына Всевышнего. Это в Галатам 4 главе, 6-7 стих написано. «А как вы сыны, то Всевышний послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Помните в 14 главе Евангелия от Иоанна, чтобы вас не перегружать, я не открываю, просто вам говорю, что там написано, и вы должны это помнить. Там написано, что Всевышний пошлет Духа истины, и это суть Святого Духа. А вот здесь мы видим, что суть вот этого Духа истины, суть этого Святого Духа – это Дух Сына Всевышнего, то есть Духа Машиаха, вопиющего Ава Отче. И это все Всевышний посылает в наши сердца. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Всевышнего через Иешуа Машиаха. То есть, вот здесь вот как раз вот этот принцип, как раб становится свободным. Чем больше познания Машиаха, вот этой премудрости Всевышнего, золота в нас, тем более мы становимся свободными. И свидетельство этой свободы – это о Машиах, живущий в нас. Таким образом, раб Всевышнего через познание Машиаха, Сына Всевышнего, суть живого слова Небесного Отца, и становится свободным, становится Сыном Всевышнего. Это первый момент из начала нашей недельной главы, и это то, чему Всевышний хочет нас сегодня научить. И как мы видим, все это относится к пути из рабства, праведности, в свободу Сынов Всевышнего. Второй момент из начала нашей недельной главы, я его пока сформулирую как вопрос, потому что дальше мы об этом будем говорить более подробнее. А именно, из сказанного выше, то, о чем мы сейчас говорили, стало понятно, что повеление приносить елей сынам Израиля связано с нашим духовным ростом. Но тогда возникает вопрос, при чем здесь приготовление священников и одежда для них, о чем мы читаем дальше в нашей недельной главе? Ну, как я уже сказал, на этот вопрос мы чуть позже ответим. А сейчас давайте отметим еще один важный момент из вот этого начала нашей недельной главы. Это третий момент, который следует отметить, говоря о начале нашей недельной главы, ТЦВ. И это то, что мешкан, то есть место обитания Всевышнего, здесь в тексте Торы назван как Охель Маэт. И в синодальном тексте он переведен как Скиния Собрания. 21 стих, 27 глава, мы читали, написано «В Скинии Собрания», а в Торе написано «Бе Охель Моэт», «Вне завес», которая перед ковчегом Откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Привечного. Это устав вечный для поколения их от сынов Израилевых. Возникает вопрос, почему вдруг Мишкан и Мигдаш, о которой шла речь в главе Трума, которая как раз и будет строиться из этих добровольных приношений сынов Израиля, почему вдруг здесь она названа Охель Маэт? Но Охель – это шатер. Это скиния, это палатка, это покров. То есть, это место встречи со Всевышним. А вот Маэт в словаре Стронга переводится как назначенное время, назначенный срок, определенная пора, назначенное собрание или встреча, назначенное место или место встречи. Но к этому следует еще добавить один очень важный момент. Все мы знаем слово «моэдим». «Моэдим». Так называются праздники Привечного. Книга Ваикра, третья книга Моисея, 23 глава, 2 стих, написано. «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Привечного. Маадей Адонай». Вот здесь как раз вот эти Маадим праздники, в которые должны созывать священное собрание. Вот праздники Маи, на иврите Моадаи. Так вот, когда мы говорим о Маадим, как о праздниках Всевышнего, то мы говорим о временах свидетельства, которые Всевышний назначил для нас, и это суть Песах, Шавуот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. И это все времена, когда мы приходим на встречу со Всевышним со своим свидетельством пройденного нами пути в полноту возраста Машех. Вот суть Маэдим. И все потому, что корень слова Маэд – слово Эд и означает свидетель. И это свидетель, который есть о Машех, сын Всевышнего. И вот Всевышний говорит, что на эти Маэдим, времена встречи сынов Израиля, мы не должны приходить пустыми. В книге Дворим, 16 глава, 16 стих, написано так. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Привечного Всесильного Твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц, это Шавуот, и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Привечного пустым». В Торе стоит слово «рекам». А вот «руками» – это добавлено уже переводчиком, потому что слово «рекам» его можно переводить как «пусто», «ни с чем», «с пустыми руками» или переносный смысл «тщетно», «напрасно», «беспричинно», «праздно». Так вот, если говорить о духовном контексте вот этого повеления Всевышнего, то становится понятным, что на все праздники Маадим те, кто приходит туда, они должны приходить со свидетельством новой природы в нас. Вот что значит приходить полным. И каждый праздник, он имеет как бы свое свидетельство. Песах – это свидетельство о нашей решимости выходить из той тесноты, в которой мы сейчас находимся, которую Всевышний показывает нам. Праздник Шавуот – это как раз время, когда мы уже можем принести начатки хлебного урожая, то есть начатки вот этой новой природы, в которую мы вышли из этой тесноты. А в праздник Рош ха-Шана мы уже должны предстать с полным свидетельством пройденного пути. И вот там уже происходит суд. Суд для нас – это не значит, что суд как наказание, а Это значит, что в этот день Всевышний будет нас судить и определять, как же нам двигаться дальше в следующем году, чтобы продолжить этот путь и закончить этот процесс, чтобы прийти в полноту свободы вот этой тесноты. Вот. Значит, Маадим – это время, когда мы должны приходить со свидетельством новой природы в нас. И вот мы видим, что когда речь идет о зажигании миноры в мешкане, то Тора называет этот мешкан здесь Охель Маэт. О чем это? Что Всевышний хочет нам через это сказать? Почему вдруг не Мигдаш, почему вдруг не мешкан, а Охель Маэт? По моему разумению, Всевышний хочет здесь нам сказать то, что для зажигания вот этого светильника, семисвечника, да, полноты Духа Машеха, нельзя входить пустым. То есть нельзя входить туда без свидетельства новой природы в нас. И это уже третий момент, только из начала нашей недельной главы, из того, что Всевышний хочет сказать нам сегодня, чему научить. И сразу после повеления сынам Израиля приносить елей для зажигания миноры, идет повеление, опять заметьте, не добровольное, а приказ, приблизить Аарона и его сыновей к Моше. Само слово «приблизить» – «карав». Давайте прочитаем. Я думаю, что вы уже знаете суть этого слова, но это важный момент. То есть мы видим, как это все начинает происходить, когда ты уже свою душу посвятил на служение Всевышнему. Книга Шмот, 8 глава, с 1 стиха. «И возьми, карав, к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, из среды сынов Израиля, чтоб он был священником мне, Аарона и Надава, и Авиуда, Элизара и Ифамара, сынов Ааронов». Смотрите, кажется так просто. Ну вот Всевышний посмотрел и говорит, ну вот из всех возьми вот этих, я их назначаю священником. Но это все не так просто, как кажется с первого взгляда. Вот этот глагол «карав», который переводится как «приблизить», подходить, соединить, он от того же корня, что и глагол «карван» – приносить дар. То есть это как раз принести в жертву. И это как раз суть процесса сближения, соединения, приношения в дар Аарона и его сыновей к Моше. А о процессе уподобления мы говорили уже. То есть здесь об этом же. И заметьте, что вот это как раз определяющий момент для того, чтобы сделать и Аарона, и его сыновей священниками Всевышнему. То есть возьми Аарона и его сыновей, принеси их в жертву себе, а Моше – это же образ Машеха. И вот через это они как раз и станут священниками. Если все это перевести из образов на истинный мешкан, на каждого из нас, то речь идет именно о нашем единении с Иешуа Машехом, через уподобление мыслей нашей души, уподоблению мыслей о Машех. А дальше сказано, что мудрые сердцем должны приготовить одежды, священные Аарону и его сыновьям. Это уже третий стих, 28 глава. Написано: «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости». То есть есть конкретные люди, которых Всевышний выбрал. Для чего? Он наполнил их духом премудрости. Для чего? Чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне, ну, Аарону и его сыновьям. Другими словами, чтобы быть священником Всевышнему, человека нужно соединить с Моше, то есть это образ Машеха. И при этом этому человеку еще нужно сделать священные одежды. Таким образом, без этих вот двух процессов, а это же процессы, это не просто действие. Уподобление мыслей души человека мыслям души Машеха и приготовление для него одежд, как мы увидим, это суть одежд праведности, этого вессона, который на невесте. Все это как раз и есть суть приготовления священника Всевышнему. Без этих вот двух процессов человек не может стать священником. А тут вот еще очень один интересный момент. Он касается сути Аарона, как бы сущности его имени. В нашей недельной главе он, в общем-то, нигде не назван первосвященником. Он везде выглядит как помощник Моше. Да, и мы видим, что именно Моше готовит его в священники. То есть Моше здесь выступает как истинный первосвященник, опять прообраз нашего первосвященника по чину Мелхиседека. А поскольку, как мы уже говорим, Моше – это прообраз Амашеха, то здесь можно провести параллель с пятой главой книги Откровения, где написано об этом же, но уже про нас. 9 стих написано: «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас Всевышнему из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками», ну, наверное, точнее, царственным священством, Всевышнему нашему, «и мы будем царствовать на земле». Так вот, говоря об Аароне и внутренней его духовной сущности, о сущности его имени. Смотрите, есть слово «ковчег». На иврите звучит как «Аарон». «Аарон». И в предыдущей недельной главе мы читали о том, что этот ковчег сделан из дерева сетим, и он должен быть обложен золотом внутри и снаружи. А золото, как мы уже говорили выше, это прообраз премудрости Всевышнего. Так вот, этот Аарон предназначен именно для того, чтобы положить туда скрижали завета, на которых 10 речений Всевышнего. И, как мы говорили уже, эти 10 речений – это квинтэссенция всей Торы, то есть вся Тора вмещается в эти 10 речений. Так вот, если сравнить теперь слово «Аарон» со словом «Аарон», то разница в одной добавленной букве, и это буква «Гей». Аарон на иврите так звучит. А буква Гей – это цифра 5 в иврите и указывает на Тору Моше, то есть на пятикнижие, Хумаш. Таким образом, Аарон – это живой ковчег, на плотяных скрижалях сердца которого записана вся Тора. Ну вот такое наблюдение. И в предыдущие разборы мы говорили, что Аарон и его сыновья – это как раз и есть образ тех, кто служит священниками в своих духовных храмах, как об этом сказал апостол Петр в первом послании Петра, 2 глава, 4 и 5 стих. Мы уже читали этот текст. «Приступайте к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя, дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Машехам». То есть, вот здесь мы видим, что каждый из нас, который посвятил свою душу Всевышнему через веру в Иешуа Машеха, он и становится вот этим домом духовным, в котором он, как священство святое, должен приносить вот эти духовные жертвы Иешуа Машеха. И вот как это все должно происходить, наша недельная глава Трума и Тецаве как раз учат нас тому. Теперь мы вернемся ко второму моменту начала нашей недельной главы, а именно к нашему вопросу о том, как связаны между собой повеление приносить елей, суть которого в нашем духовном росте, с приготовлением священников и одежд для них. Ну, в предыдущие разборы мы уже подробно говорили о том, что все эти одежды можно назвать одеждами праведности. И духовный смысл этих одежд – это нейтрализация греховной природы в человеке. Поэтому я не буду на этом подробно останавливаться. Но главное, что здесь следует отметить, так это то, что если сравнивать мешкан, который описан в главе Трума, то мы видим, что там ничего не говорится о священниках, об их одеждах. Также ничего не говорится о вот этом золотом жертвеннике, который в скинии перед завесой, на котором нужно воскурять фимиам, и даже об умывальнике, который на входе в мешкан. Там был только жертвенник всесожжения и мешкан, в котором стояли с одной стороны хлеба предложений, с другой стороны минора и в святое святых ковчег со скрижалями. И мы видим, что, ну и комментарии так говорят, Моше мог входить в этот мешкан в любое время, причем в той одежде, в которой он был каждый день. То есть ему не нужны были вот эти дополнительные принадлежности, о которых мы читаем в недельной главе ТЦВ. А вот в нашей недельной главе мы видим, что для того, чтобы войти в мешкан, уже нужны священные одежды. И вопрос: а что случилось? Почему вдруг все так поменялось? Мудрецы Торы этот момент объясняют очень просто. Главная цель строительства мешкана – это личное общение со Всевышним. Поэтому для праведного человека с чистым сердцем, ну, такого как Моше, ничего из этого, что говорится в главе ТЦВ об одеждах и о золотом жертвеннике, не умывальник, ничего из этого не нужно. Он может входить в присутствие Всевышнего в любое время, и входит он в присутствие Всевышнего в этот мешкан, место обитания Всевышнего. По сути, это тайная комната, о которой говорит Йешуа, куда мы должны войти, закрыть за собой дверь, чтобы побыть в общении со Всевышним. Именно для того, чтобы получить откровение от Всевышнего. И это есть главная цель мешкана. То есть главная цель мешкана изначально, чтобы получать откровение от Всевышнего, иметь общение с Ним. Но поскольку все люди не такие праведные, как Моше, а на пути выхода из Египта открылась вся их греховная природа, то вот как раз поэтому понадобилось это служение искупления и очищения человека от греха. И в этом главная цель скинии Аарона. Именно так называют мудрецы мешкан, который описан в недельной главе ТЦВ, то есть в нашей недельной главе. Но здесь очень важно отметить, что вот этот мешкан Аарона со всем этим служением искупления и очищения человека от греха, все это не сама цель. Все это является подготовкой человека к тому, чтобы он мог иметь общение со Всевышним. Но в истории народа Всевышнего были случаи, когда служители Всевышнего теряли вот эту главную цель мешкана, и тогда главной целью их служения становилось искупление ради искупления. Собственно, что-то похожее на это мы видим и в нынешней Римской церкви. Искупление ради искупления. А очищение от греха для того, чтобы входить в присутствие Всевышнего и иметь откровение о нем, чтобы через это откровение строить обитель для него, об этом почему-то забывается. Но если остановиться на этом служении искупления, только искупления, то тогда теряется главный смысл строительства мешкана, суть которого как раз в этом личном общении со Всевышним, как об этом написано в 25 главе 8 стих книги Шмот. «Устроят они мне мигдаш, святое место, и буду обитать в них». Вот главная цель. Так вот, мы видим, что в этом приготовлении Аарона священники, мудрым сердцем, должны приготовить ему и его сыновьям священные одежды, и это мудрое сердце, которым сам Всевышний даст мудрость. О чем идет речь? В одной из проповедей на эту недельную главу мы говорили о том, что одежды нашего первосвященника, по сути, это и есть праведность святых, которые являются телом Машеха. Вот еще раз вдумайтесь. Одежды, которые будут делаться для Аарона, как первосвященника, да? По сути, это праведность святых, которые являются телом Машеха. О чем речь? Ну, мы понимаем, что самому Йешуа Амашеху, сыну Всевышнего, который пришел в этот мир, и которому Всевышний сказал: «Ты священник по чину Мелхиседека», мы никакие одежды сделать не можем. Мы, наоборот, через познание его себе делаем вот эти одежды. А тут написано, что мудрым сердцем должны сделать ему, вот этому первосвященнику, одежды. И вот, когда мы об этом говорили, в одной из проповедей на эту недельную главу это есть, мы говорили о том, что суть вот этих одежд, которые должны сделать мудрым сердцем для священников, это и являются вот эти одежды праведности святых, тех святых, которые становятся телом Амашеха. Смотрите, есть Машех, сын Всевышнего, и у него есть тело, и его тело – это его невеста, ради которой он пришел в этот мир, как об этом написано Ефесянам 5 глава с 25 стиха и дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил общину свою и предал себя за нее». Для чего? Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. И вот эти одежды, которые готовят мудрые сердцем, это как раз и есть одежды праведности святых, в которые будет облачена вот эта невеста Агнца, за которую он пришел в этот мир, чтобы осветить ее, предав себя за нее и очистить баню водно. Смотрите, как об этих одеждах, в которые будет облачена невеста Агнца, написано в книге Откровения, 19 глава, 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его, ну, читайте, как невеста его, приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Вот, как раз об этом я вначале говорил, что духовная суть всех одежд, которые надо приготовить священникам, чтобы они могли входить в этих одеждах в святилище, чтобы предстать перед Всевышним, суть этих одежд – это праведность. А для праведного человека, такого как Моше, эти одежды не нужны, он ходит в этих одеждах постоянно. Так вот, эти одежды должны приготовить Аарону и его сыновьям мудрое сердце. То есть речь идет о теле Машеях. Если переводить эти образы на учение Ишуа и апостолам, то мудрое сердцем – это те, кого о Машеях поставил для проповеди учения о свете к совершению святых. Об этом в Ефесянам 4 глава, 11 стих и дальше написано. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела о Машеяха». Вот это вот тело о Машеяха, о котором мы только что читали, как невесте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Машеха». Так вот, говоря о приготовлении этих одежд, становится понятно, что речь идет об учении, которое должны нести народу Всевышнего те, кого Амашех призвал на это служение. Ну, с этим понятно. Но это же не все. Ведь главное, как в эту одежду облекаются те, кто слушает это учение. Ведь можно слушать и не понимать. Можно слушать и не слышать. Так вот наш вопрос. Как же в конечном итоге в человеке рождаются вот эти одежды при всем том, что уже есть учение, которое он слушает? Царь Соломон нам говорит. Притча 25 глава 2 стих. «Слава Божия – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело». Слава царей. О чем речь? Это как раз речь о свете славы Всевышнего на его царственном священстве. А как мы говорили, в этом как раз и есть суть одежд праведности. Так вот, апостол Павел об этом нам говорит в 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. То есть, как облекаться в эти одежды. Написано: «Вникай в себя и в учение», то есть в Тору. «Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Так что же должно происходить с нами в то время, когда мы вникаем в Писание в себя? Как рождаются вот эти одежды? Ну, наши главы Трума и ТЦВ как раз говорят нам о том, что все начинается с посвящения наших душ, добровольного посвящения наших душ на служение Всевышнему. А вот дальше Павел говорит, что результатом того, что мы посвятили свои души на служение, должно стать спасение. А спасение, как мы читаем у пророка Ишаягу, приходит к нам именно через познание о Машеях, как написано Исаия, 53 глава, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Таким образом, оправдывать нас будет о Машеях, живущий в нас. В этом суть нашего оправдания через познание его. Когда он в нас, вот его присутствие в нас, это и есть оправдание нас. То есть это говорит о том, что мы умерли для себя ради него. И в этом суть нашего оправдания. Ну, и как мы понимаем, чтобы он был в нас, жил в нас, мы должны дать ему место в себе. И вот все это, как мы видим, напрямую связано с этими одеждами, которые приготовляются для священников. И вот важный момент. Мудрецы Торы, размышляя над этим процессом приготовления одежд, а именно вот о том, о чем мы сейчас говорим, мы можем слышать учение, но не понимать, о чем там речь. И мы увидели, что для того, чтобы понимать, все начинается с посвящения нашей души. Если ты полностью не посвятил себя Всевышнему, то здесь будет проблема. Будет стена, которая не будет позволять услышать и понять. А мы сейчас говорим о приготовлении одежды. И мудрецы говорят, что духовная суть этих одежд – это познание слова Всевышнего. Познание. На иврите это слово «даат». И вот рождаются вот эти одежды через встречу при мудрости Всевышнего, на иврите «хохма», с пониманием в человеке, на иврите «бина». Ранее мы уже говорили, что «бина» – понимание, и «бана» – суть, строить. Это слова одного корня. И это учит нас тому, что строительство обители у нас происходит через понимание. Так вот, мудрецы, как раз размышляя над этим процессом приготовления одежд, говорят, что духовная суть этих одежд, она рождается через встречу при мудрости Всевышнего с пониманием. Другими словами, когда соединяется премудрость Всевышнего с пониманием в человеке, то вот в этот момент как раз и происходит вот этот даат, познание. То есть рождается познание о Машиахе в нас, откровение приходит, рема звучит. Именно так облекаемся мы вот в этот чистый весон, суть которого вот эти одежды праведности. Помните притчу о семени Иешуа? Там есть 4 вида почвы. У дороги каменистая, в терниях и добрая почва. Вы все знаете эту притчу. Вот здесь как раз можно увидеть, что нужно человеку, чтобы рождались вот эти одежды праведности. Чтобы, встречаясь с премудростью Всевышнего, с этим золотом, приходило понимание, и через это понимание рождалось вот это познание. Вот эти одежды праведности у нас. Другими словами, когда соединяется премудрость Всевышнего с пониманием в человеке, именно в этот момент рождается вот это познание о Машиахе в нас, и именно так мы облекаемся в этот чистый весон, суть которого – одежды праведности невесты Агнца. А по сути, это и есть праведность от Машиаха, живущего у нас, как об этом сказал апостол Павел в послании Римлянам, 4 главе. Потому что цель Торы – о Машиах, праведности всякого верующего. И именно так мы изглаживаем память Амалека в себе из Поднебесной. Да будет так во имя Иешуа Машиаха. Амен. В качестве послесловия из того, что не вошло в проповедь, но это было, когда мы обсуждали нашу недельную главу до проповеди. В нашей недельной главе в 29 стихе 29 главы книга Шмот написано: «О священной одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство». На этот текст мудрецы Торы обращают большое внимание в свете будущности наших детей. Помните, во второй заповеди написано было, что Всевышний творит милость до 1000 родов тем, которые любят его и соблюдают заповеди его. Так вот, мудрецы говорят, что вот эти одежды праведности, вот это познание, которое обретают родители на своем пути, по-любому, рано или поздно, вне зависимости от того, стали сейчас дети на путь или им еще предстоит стать на этот путь познания Всевышнего, рано или поздно вот это познание родителей станет наследием их детей. Поэтому не судите детей строго, если сейчас они еще не стали на этот путь познания. Не упрекайте их. Познавайте Всевышнего и являйте им любовь Всевышнего, его доброту и милость, и милосердие. И придет время, может быть, даже когда вы уже уйдете в мир иной, они примут эти ваши одежды и станут на этот же путь. Такое добавление хотел я сделать, потому что всех нас беспокоит будущее наших детей. И мы видим, что в Торе есть для нас обетование. Благодарение Всевышнему. Аминь.